На нефтепромыслах сообщили посольства США и Великобритании. Экипажи шведского отделения САС компании «Скандинавские авиалинии» объявили забастовку. Отменены сотни авиарейсов как в самой Швеции, так и по всей Европе. Профсоюзам летчиков не удалось договориться с руководством компании об условиях работы и зарплате. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Кемеровской области опознаны все погибшие горняки. Мосгорсуд признал Эдуарда Лимонова невиновным. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Политический кризис на Украине. Стороны уже вовлекают в конфликт силовые структуры. В чешском городе Брно заканчивается 14-й саммит президентов стран Центральной Европы. В Англии сегодня открылся огромный парк развлечений Dickens World. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. На Украине новый виток политического кризиса, в который втянуты уже правоохранительные органы. Конфликт, напомню, между с одной стороны президентом, с другой правительством и парламентской коалицией разгорелся из-за кадровых перестановок в руководстве Генеральной прокуратуры. О ситуации в Киеве рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Комментируя последние события вокруг Генеральной прокуратуры Украины, обе противоборствующие стороны обвиняют друг друга в попытке государственного переворота. Конфликт разгорелся в четверг из-за увольнения президента Святослава Пискуна с должности генпрокурора и назначения исполняющим обязанности руководителя этого ведомства Виктора Шемчука. Правящая коалиция заявила, что не признает эти кадровые перестановки. Вчера же милицейский спецназ силой занял кабинет генпрокурора, и Пискун вернулся на свое рабочее место. По словам исполняющего обязанности генерального прокурора Виктора Шемчука, в пятницу возбуждено уголовное дело в отношении главы МВД Василия Цушко за превышение служебных полномочий. Дело расследует Служба безопасности Украины, и министру могут быть предъявлены обвинения в связи с захватом генпрокуратуры. Из ее помещений утром милицейский спецназ вытеснил сотрудников Управления государственной охраны. Работники этого управления, находящегося в подчинении президенту, охраняют все главные госучреждения страны. Сейчас здание прокуратуры контролируют милицейские подразделения. Бурные события развиваются и вокруг Конституционного суда. По словам депутата от партии регионов Вадима Колесниченко, внутри здания много вооруженных сотрудников президентского управления охраны, и они могут сорвать заседание суда.
Мы полагаем, что не исключен момент силового либо продолжения захвата здания Конституционного суда, либо попытка недопуска судей Конституционного суда в совещательной комнате, либо в здании самого проведения суда.
Впрочем, очередное заседание суда по президентскому указу о распуске Верховной Рады перенесено на следующую неделю из-за отсутствия кворума. Может ли новый виток политического кризиса на Украине привести к силовому сценарию? На этот вопрос отвечает украинский политолог Кость Бондаренко.
Да, вы знаете, опасения такие есть, но хотя в то же время хочется быть оптимистом и верить в то, что все-таки к силовому варианту ни одна из сторон не прибегнет. Думаю, что и Ющенко, и Янукович должны понимать, использование силовых структур для решения своих политических проблем чревато негативными последствиями и может фактически означать политическое самоубийство как для одного, так и для другого политика.
Тем временем глава государства вывел из подчинения МВД внутренние войска и взял их под свой контроль. Согласно другому решению Виктора Ющенко, командующему внутренними войсками Александру Кихтенко поручено обеспечить охрану общественного порядка в украинской столице и, в частности, вокруг таких важных государственных объектов, как Генпрокуратура и Конституционный суд. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Прокомментировать обострение ситуации на Украине мой коллега Андрей Шарый попросил известного киевского юриста, бывшего депутата Верховной Рады Виктора Мусіяку. Вот как он объясняет срыв возможной договоренности между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем и конфликт вокруг Генерального прокурора республики.
Здесь просто какие-то новые факторы появились, непредвиденные и эмоциональное восприятие каких-то взаимных действий. Ну, например, так. Если говорить о том процессе выхода на досрочные выборы, рабочая группа работает, там где-то уже согласовывается дата выборов между президентом и премьером. И фактически президент вчера признался, что они уже установили эту дату выборов, только осталось ее объявить. И в этот момент вдруг все срывается. Я так думаю, что там появились какие-то обстоятельства, которые, наверное, дали повод президенту сделать вывод, что готовится все-таки решение Конституционного суда с оценкой его указа. И это принесло бы, естественно, определенные там, новые грани в этот процесс. Потом, я так думаю, что есть там советники, которые, такого Истребиного, как говорится, характера.
А чего добиваются вот эти вот сотрудники Ющенко Истребиного характера, как вы их называете? Чего они хотят?
Выгодно очень провести выборы в летом именно, чтобы не дать, как они считают, что они считают, что если осенью будут выборы, то это даст зеленые превенции нынешней коалиции. Это такие политические чисто расчеты. И потом поскорее, пока это все горячо, все это сделать. Вообще рассчитывать на честные прозрачные выборы было бы абсолютно невозможно.
То во всем этом политическом раскладе какое-то самостоятельное значение играет фигура то ли назначенного, то ли не назначенного генерального прокурора Украины Пискуна? Вокруг его кандидатуры не первый раз уже возникают такого рода политические столкновения.
Он все-таки, я так думаю, должен был выполнить, рассчитывали. При необходимости, если, скажем, развитие событий пошло бы не по сценарию все-таки договоренности на выход на досрочные выборы, и если бы не согласились, то тогда второй вариант был, это своеобразный силовой вариант. Надо было бы, как они считали, задействовать все эти механизмы, чтобы заставить прежде всего финансировать этот процесс избирательный. И для этого было подключить как раз прокуратуру. Но это был расчет. Но стало понятно, что этого делать не будет.
Некоторые эксперты называют очень опасным сейчас обострение политического кризиса. Якобы оно чуть ли не угрожает каким-то силовым вариантом. Есть сторонники силового решения проблемы?
Поскольку он вообще, этот вариант возник, возьмите, главная служба охраны. Человек был позавчера назначен, а через сутки его заменили на другого человека. И он уже, как говорится, ввел к моменту, когда оглашался там на коллегии указ президента, он уже ввел туда в здание прокуратуры представителей этой охраны, количестве, превышающем обычное. Эти все вещи начались, тот дал сигнал о том, что его держат неизвестно, что за люди, имеется в виду Пескун, и эти все начали дела. Так все дело в том, что это же не прекращается даже сейчас. Это все нехорошо, опасно.
Возникало за время этого многомесячного политического кризиса несколько раз ощущение, что Ющенко и Янукович вот-вот договорятся. Потом все разваливалось, следовало новое обострение ситуации. Может быть, ни Ющенко, ни Янукович либо не контролируют свое окружение, либо не самостоятельно в своих решениях? У вас не создается такого впечатления?
Не, я не думаю. Там есть, конечно, свои проблемы и у одного и другого, но они, в конце концов, принимают решение, как действовать.
Мнение известного киевского юриста, бывшего депутата Верховной Рады Виктора Мусияки. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейной» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Мосгорсуд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета, разработанный на 3 года вперед. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке погибли еще 6 военнослужащих американской армии. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем. Кто станет кандидатом от оппозиции на будущих выборах президента России и проблемы импорта ядерных отходов. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. И снова здравствуйте, Иван Николаевич.
Hello, на этот раз скажу вам по-американски.
Ну, можно и так. С чего начнем? Вопрос традиционный могу задать. Есть ли интересные темы, как-то связанные с Москвой, с Россией, со странами СНГ?
Да, начну с серьезной темы, чтобы потом несколько облегчить изложение. «Слияние церквей. Приобретение для Путина». Так называется статья о Wall Street Journal Нади Кизенко. Это профессор политологии в одном из американских университетов. Каноническое общение Русской Православной Церкви за границей с Московским Патриархатом, произошедшее на прошлой неделе, пишет Wall Street Journal, имело не только религиозное значение. На нем присутствовали практически все главные персоны российской политики, включая президента Путина, инициатора слияния церквей. Средства массовой информации по всему миру расценили это событие как знак того, что Россия преодолевает свое трагическое прошлое. В «Нью-Йорк Таймс» его назвали символическим окончанием гражданской войны в России. Но в реальности, поправляет газета, все намного сложнее. Речь идет не только о богословских и нравственных сторонах дела. Есть подозрение, что Путин формирует новые разветвленные каналы влияния, используя церковь для укрепления связи с общинами русских эмигрантов по всему миру. В то время как священнослужители более низкого ранга, выступавшие на церемонии, подчеркивали духовные аспекты слияния, патриарх Алексей II сделал акцент на других факторах. Не упомянув о Боге, он возблагодарил президента Путина. «Сегодня Путин нуждается в друзьях везде, где он их может найти», — пишет Wall Street Journal. Готовая сеть из 323 приходов и 20 монастырей только в Соединенных Штатах и более миллиона прихожан в 30 странах мира — все это обеспечит России рост влияния за рубежом. Тем более, что по условиям соглашения Москва возвращает себе контроль над назначением епископов и право открывать или упразднять любые приходские храмы. В Русской Православной Церкви за границей многие гадают, как вообще могло произойти это слияние. Переговоры шли тихо, и ходили даже слухи, что протолкнуть соглашение помогли некоторые американские бизнесмены, связанные с Россией. Но теперь, признав власть Москвы, бывшая Русская Православная Церковь за границей должна решить ряд вопросов. Смогут ли ее иерархи оказать давление на московский патриархат с тем, чтобы церковь отошла от традиции сотрудничества с Кремлем и КГБ? Смогут ли они сохранить за собой церковную недвижимость, которые ведали в течение последних 80 лет? Будет ли московский патриархат назначать приходы прокремлевских священников, которые станут добиваться политических целей? И самое главное, смогут ли иерархи Русской Православной Церкви за границей остановить отток разочарованных верующих, который уже начался?
Иван Никитич, тут не могу удержаться от комментария. Мне кажется, что автор статьи, вы говорите, она ученый, не совсем знает предмет, о котором она пишет, и поэтому несколько накаляет страсти. Был подписан акт о каноническом общении между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за границей, число членов которой не превышает, ну, дай бог, 100 тысяч человек. А вот миллион прихожан в США, например, о котором упоминает автор, это так называемая русская автокефальная церковь, которая, в общем, пока с Русской Православной Церковью ничего не подписывала и общаться не собирается, честно говоря.
Нам странно было бы с вами вести полемику в рубрике «Обзор
печати». Я хотел нашим слушателям напомнить просто об этом, это не полемика, что, может быть, информация, которая содержится в этой статье, не совсем достоверна.
Я с вами в этом пункте соглашусь, но непременно хочу подчеркнуть, что именно Русская Православная Церковь за границей обладает колоссальным влиянием в американской среде, в отличие от автокефальной церкви, ибо вот те эмигранты, которые являются прихожанами РПЦЗ, они-то и проникли в американское общество с жилищем.
Безусловно,
и
влиянием они обладают. И но там была упомянута конкретная цифра, миллион человек, чего нет. Но давайте продолжим. Обзор. Хорошо. И перестанем полемизировать. Вы абсолютно правы. Что вы приготовили еще?
Вот канадская газета «Le Devoir», мы обсуждаем все-таки североамериканскую печать, канадская газета «Le Devoir» рассказывает о показе на Каннском кинофестивале для своих читателей нового приключенческого фильма «13 друзей Оушена», мировая премьера которого состоится только через 10 дней. На показе присутствовал режиссер Стивен Содерберг и исполнители главных ролей Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Даймон, Энди Гарсия. Не хватало только Аль Пачино, которого задержали другие дела. Илюшин-13 следует как одна волна за другой за 11-м и 12-м. Снова отважные грабежи большого казино в Лас-Вегасе, которым управляет Дженни Оушен, играет его, как известно, Джордж Клуни. Воры, игроки, хозяин казино преследуют друг друга и обводят вокруг пальца. На этот раз в центре внимания бриллианты и друг, за которого нужно отомстить. Впрочем, пишет газета, интерес к фильмам стирается немного от одной серии к другой. Продюсеры жонглируют идеей продолжения, но считают, что еще рано об этом говорить. Ребята, надо уметь останавливаться, хочется им вежливо сказать, но кажется, что у американской команды такое хорошее настроение. Кто же решится испортить вечеринку?
Прекрасный материал. Спасибо большое, Иван Никитич. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми материалами свежих американских и канадских на этот раз изданий вас познакомил мой коллега Иван Толстой. На очереди очередной репортаж и, опять-таки, на международную тему. В чешском городе Брно завершается встреча глав государств Центральной и Восточной Европы. Среди международных тем, обсуждаемых на саммите, как говорят информационные агентства, уделялось внимание в основном планам США разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, а также будущий статус Косово. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Идея ежегодного проведения неформальной встречи президентов. Глава Австрии Томас Клестель пригласил первых лиц Чехии, Венгрии и Германии на музыкальный фестиваль, который проходил в Зальцбурге. Через год в Чехии состоялся первый саммит глав государств Центральной Европы, на который съехались 7 президентов этого региона. Традиционно количество участников определяет принимающая сторона, поэтому на ежегодные встречи президентов со временем стали приглашать представителей других европейских стран, причем не только входящих в состав Европейского Союза. Количество участников увеличилось до 18. 14-й саммит глав государств Центральной Европы снова проводится на территории Чехии. Президент страны Вацлав Клаус традиционно вынес на обсуждение несколько тем. Петр Гаек из администрации президента Чешской Республики. Обсуждаются две темы. Во-первых, проблематика стран Центральной и Южной Европы, их взаимосвязи на региональном уровне. Дискуссии посвящены также интеграции Восточной Европы в структуры Евросоюза. Вторая тема – взаимосвязи Центральной Европы и ЕС. Саммит президентов Центральноевропейского региона в прошлом году проходил в столице Болгарии. В итоговом пленарном документе главы государств-участников заявили, что будущее региона связано с дальнейшим расширением Европейского Союза. В начале этого года в ЕС приняли Болгарию и Румынию. Взаимосвязь этих государств с Европейским Союзом и странами Центральной Европы – предмет основных обсуждений. Участники саммита подчеркивают, что от этого мероприятия не стоит ожидать ключевых политических решений или подписания межгосударственных договоров. Президенты встречаются с целью поддерживать дружеские соседские отношения для неформального обсуждения политических и экономических проблем. Программа саммита рассчитана на 3 дня. Главы государств Центральной, Южной и Восточной Европы соберутся в следующем году. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Петербурге в муниципальном образовании «Гражданка» сейчас осуществляется проект под названием «Моя семья в Петербурге», который по замыслу организаторов должен способствовать воспитанию и патриотизма, и толерантности в обществе, в первую очередь, среди молодежи. С главой администрации муниципального образования «Гражданка» Николаем Рыбаковым об этом проекте побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Николай, авторы проекта «Моя семья в Петербурге», муниципальный совет «Гражданка» и общественная организация «Дом мира и ненасилия». И, насколько я понимаю, суть вашего проекта в том, что на первом этапе школьники пишут сочинения, историю своей семьи.
Суть проекта в том, что дети разных школ города пишут историю своей семьи. Принося нам сочинения, очень многие дети докапываются до очень-очень-очень своих дальних родственников. И многие из них понимают, что на самом деле люди, кто называет себя петербуржцами, их истоки лежат в очень-очень многих отдаленных уголках нашей страны и далеко за пределами России. Среди тех, кто принес сочинение, очень много выходцев из Германии, из скандинавских стран. Когда мы читаем работы, которые ребята приносят на конкурс, среди почти всех есть моменты, которые являются переломными в жизни почти каждой семьи. Для ленинградцев в 20 веке, конечно, 3 таких момента. Это революция, 1937 год, 1937-1938 и Ленинградская блокада. Конечно, особенно 1937 год, когда выкашивались лучшие люди, и по воспоминаниям детей это очень-очень заметно. Есть авторы и 10-й, 11-й класс, конечно, они все осознают, понимают, но и хотелось бы, чтобы они понимали, что нужно делать для того, чтобы это не повторилось.
Но ведь в ваш проект входит не только сочинение.
Среди других составляющих этого проекта это публикации в нашей газете, где мы рассказываем о жизни людей разных национальностей, не только на гражданке, но и в Петербурге. И мы стараемся как можно чаще и как можно более логично, чтобы это не было для галочки, чтобы это не было навязанным людям, говорить о межнациональных отношениях. Ну, например, мы рассказывали о палестинцах на гражданке, потому что они работают в одном из очень известных кафе. 8 мая у нас был очень большой 4-часовой концерт ко Дню Победы, и в этот раз одна из его составляющих — это было выступление армянских национальных коллективов, потому что мы говорили о том, что люди многих национальностей победили в фашизме в Великой Отечественной войне, и никто в окопах войны не смотрел, какой национальности человек, который рядом с тобой. Были выступления армянских коллективов, и это получило поддержку на самом высоком уровне. Мы впервые, было такое, что мы получили поздравление для жителей гражданки от посла Армении в Российской Федерации. Мы стараемся как можно чаще об этом говорить, потому что, к сожалению, гражданка — это один из неблагополучных районов города по межнациональным отношениям. К сожалению, у нас часто случаются конфликты, у нас много общежитий студенческих, у нас много общежитий политеха, и, конечно, там случаются разные истории.
А в школах, наверное, тоже учатся дети разных национальностей?
Кроме того, что наша школа тоже участвует в проекте «Моя семья», вместе со школами мы готовим праздник, который пройдет осенью, праздник «День мира», когда люди разных национальностей будут рассказывать на одной из открытых площадок в нашем муниципалитете о своей культуре, о национальных кухнях, и мы надеемся, что это тоже будет очень интересно и привлечет людей. В прошлом году мы заложили такую традицию, которая заключается в том, что мы 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, 5 автобусов со школьниками и ветеранами гражданки отправились на Левашовскую пустошь. У нас была экскурсия, мы проезжали мимо крестов, были у Соловецкого камня, и потом поехали с ребятами в Левашовскую пустошь. И, конечно, то количество крестов, которые установлено на Левашовском мемориале от представителей разных совершенно национальностей, даже там есть крест ассирийцам, погибшим на Левашовской пустоши, это на ребят, конечно, производит впечатление.
То есть я так понимаю, что смысл вот этого проекта — толерантность в широком смысле слова?
Может быть, один из смыслов этого проекта в том, чтобы показать ребятам, живущим в Петербурге, что нельзя говорить кому-то, что понаехали тут. По большому счету, каждый из нас когда-то сюда понаехал. У нас губернатор сюда понаехала, в какое-то время президент, видимо, понаехал тоже из какого-то города, но у нас вообще молодой город, 300 лет. В 1703 году жители деревень тоже могли говорить, что понаехали тут. Поэтому каждого человека, который живет в нашем городе, надо принимать таким, как он есть, искать лучшее, что в нем есть. И думать о том, как нам вместе лучше жить на этой земле.
Спасибо. Мы беседовали с главой администрации муниципального образования «Гражданка» Николаем Рыбаковым.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, хочу еще раз напомнить, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам ее ведет мой коллега Игорь Померанцев. И в числе главных тем программы в цикле «Уроки турецкого» русские и украинские дети, живущие в Стамбуле, а в цикле «Красное сухое» рассказ о том, что и как пьют жители Финляндии. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призвала силовые структуры не допустить гражданского конфликта в связи с новым витком политического противостояния. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Московский городской суд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Госдума России приняла в первом чтении проект федерального бюджета, разработанный на 3 года вперед. Одновременно принят в окончательном чтении закон, разрешающий губернаторам по решению суда распускать региональные парламенты. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке погибли еще 6 американских военнослужащих. Лидер иракских радикальных шиитов Мактада Ас-Садр впервые за несколько месяцев появился на публике. Ас-Садр нигде не появлялся и не выступал с конца января, после начала операции американских войск в Багдаде. В чешском городе Брно завершается встреча глав 15 государств Центральной и Восточной Европы. Основное внимание саммита уделено планам США разместить в Польше и Чехии элементы системы ПРО, а также будущему статусу Косово. Причиной сегодняшнего небольшого пожара на Останкинской телебашне в Москве стали нарушения правил безопасности при газосварочных работах. Никто не пострадал. Северная Корея выпустила в направлении Японского моря несколько ракет, сообщили японские информационные агентства. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и, напоминаю, сегодня 25 мая.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 мая 2002 года. В Великобритании широко отмечается восшествие на престол королевы Елизаветы II. Она стала королевой в феврале 1952 года, в день кончины своего отца Георга VI. С биографом Елизаветы II, автором книги «Ее Величество», британским историком Робертом Лейси, беседовала Наталья Голицына.
Как бы вы оценили годы ее правления?
Огромным достижением Елизаветы II на протяжении полустолетия было сохранение политической неангажированности. Это тем более удивительно, что этот замечательный продукт британской истории ведет свое происхождение от революции и казни короля. Великобритания оказалась первой европейской страной, казнившей своего монарха, но потом благоразумно вернулись к монархии. И Елизавета II исполняет эти свои исторические обязанности с незаурядным достоинством и чувством стиля.
А как бы вы описали личность королевы и ее характер?
Королева – человек очень уравновешенный. У нее нет стремления к внешним эффектам и показным жестам. К примеру, когда погибла принцесса Диана, ее первой реакцией было остаться в Шотландии, где тогда находилась ее семья, ибо для нее в тот момент приоритетом были ее внуки.
Как бы вы оценили деятельность королевы в качестве главы британского содружества?
Удивительно, у этой придерживающейся многих условностей и формальностей женщины сложились удивительно теплые отношения с лидерами ставших независимыми африканских стран. Одним из ближайших друзей королевы за последние годы стал Нельсон Мандела.
А как она справляется со своими многочисленными зарубежными миссиями?
Очень хорошим примером мог бы стать ее первый государственный визит в Россию в октябре 1994 года. Надо сказать, что монархи Виндзорского дома всегда отказывались посещать Советский Союз, пока в этой стране правили люди, убившие царскую семью Романовых, родственников Виндзоров. Но Борис Ельцин был первым российским правителем, пришедшим к власти в результате демократических выборов. И королеве показалось очень важным подчеркнуть это своим визитом. Что же сделала королева, чтобы растопить лед? Она преподнесла Ельцину небольшой подарок – миниатюрную хрустальную коробочку. Когда супруга Бориса Ельцина открыла ее, там оказались семена, специально собранные для Ельциных в саду Букингемского дворца. После этого миссис Ельцин воскликнула: «Боря! Теперь у нас будет свой собственный королевский сад на даче».
50-летие восшествия на престол английской королевы Елизаветы II. Радио «Свобода». 25 мая 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы. Панорама новостей культуры». У микрофона Игорь Померанцев.
Первая крупная выставка художников поп-арта откроется в Лондоне в Британской национальной портретной галерее. На ней будут представлены 52 работы 28 американских и британских художников 50-х-60-х годов прошлого века. Среди них Энди Уорхола, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга, Ричарда Хэмилтона и других классиков жанра. Один из разделов выставки полностью посвящен образу Мэрилин Монро в поп-арте. Экспозиция откроется 11 октября. В феврале 2008 года она переедет в Государственную галерею в Штутгарт. Ряд общественных деятелей Австралии подвергли критике австралийскую версию реалити-шоу «Большой брат» за то, что авторы проекта не уведомили участницу шоу о смерти ее отца. По правилам передачи участники отрезаны от внешнего мира и не знают, что происходит за стенами студии. Руководство 10-го канала, транслирующего шоу, заявило, что оно следует инструкциям родственников участницы. Вашингтонская национальная опера планирует выступить перед студентами 17 колледжей и старшеклассниками двух школ. Театр покажет оперу Джакомо Пуччини «Богема». Цель проекта – воспитать новое поколение меломанов. Гастроли театра, которым руководит тенор Пласидо Доминго, начнутся в сентябре. По словам Доминго, действие новой версии «Богемы» происходит в наши дни. Представление пройдет на итальянском языке с английскими субтитрами. Городок Винтерсет, штат Айова, отмечает столетие со дня рождения своего уроженца, актера Джона Уэйна. Тысячи туристов съехались в Винтерсет, чтобы принять участие в празднествах. На главной площади городка состоится бесплатная демонстрация фильмов «Дилижанс» и «Истинная доблесть». Джон Уэйн – классик американского вестерна и киносимвол американского солдата. Он умер в 79-м году в возрасте 72 лет. Министр по делам коренного населения Австралии заявил, что дети аборигенов должны учить английский язык в обязательном порядке, чтобы в будущем избежать прозябания. Представители коренного населения Австралии заявили в ответ, что рекомендации министра носят расистский характер и оскорбительны для аборигенов.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
30 мая в Москве начинается 7-й международный театральный фестиваль имени Чехова. Он продлится до 29 июля. В его афише 27 спектаклей, не считая московской программы. В нем участвуют Питер Брук и Роберт Стуро, Филипп Жанти, Тимур Чиидзе, Пина Бауш и Робер Лепаш, Деклан Донелан и Тадаши Сузуки. Президентом фестиваля многие годы был Кирилл Лавров, и в этом году фестиваль посвящен его памяти, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Самый мощный международный театральный фестиваль проходит в России раз в два года. Обычно он открывается уличной программой. Не забыть шествие по Тверской бразильского карнавала или фантастических полетов в воздухе итальянской студии «Фести». Но на этот раз от праздника на открытом воздухе отказались. Глава Конфедерации театральных союзов Валерий Шадрин объясняет.
Конечно, мы в 2001 году самую лучшую программу вам представили на театральной олимпиаде. Но мир такой сложный сегодня и в России, такой улица такая неспокойная. Вот развернуться широко и легко очень трудно, как это было в 2001 году.
Значит, фестиваль откроется не на улице, а в театральном зале. МХАТ имени Чехова на 11 дней отдает свою сцену «Лебединому озеру» англичанина Мэтью Боурна. Это балет на музыку Чайковского, но действие его перенесено из далекого прошлого в неопределенное время, а все партии лебедей станцованы мужчинами. 31 мая в игру вступит Тбилисский театр имени Шата Руставелли. Сладковатый печальный запах ванили поставил сам Роберт Стуро. К сожалению, театр не захотел привезти в Москву «Солдат, любовь, охранник и президент» пьесу Лаши Бугадзе. И москвичи не смогут сами судить о том, какое отношение она имеет к политической жизни Грузии. Но вот чему стоит удивиться. Конфедерация в этом году стала продавать билеты на спектакли фестиваля аж в ноябре месяце. И выяснилось, что люди охотнее берут билеты билеты на канадские, французские, тайваньские, а не на грузинские спектакли. Возможно, отношения государств сказались на предпочтениях аудитории. Валерий Шадрин возражает.
Театральная публика не политизирована настолько, чтобы это ставить во главу угла. Может быть, сыграло определенную роль то, что Сторова последние годы много спектаклей в Москве ставил, и поэтому выбор между неизвестным и известным может быть в пользу неизвестного. Вот я объясняю так. Наоборот, мне кажется, после такого, в общем, отношения довольно холодного и долгой паузы, наоборот, у людей должен быть человеческая солидарность с народом.
Все же кажется, что политика сыграла свою роль в этом вопросе. Зато глава парижского «Одеона» Оливье Пи заверил, что ее не будет в той опере, которую он ставит в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Пелиаса и Мелисанду Дебюсси споют французско-российским составом, а дирижировать оперы будет Марк Менковский. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Кирилл Кобрин.
Публицист Михаил Пироговский посвятил увольнению генерального прокурора Украины Святослава Пискуна и новой стадии украинского политического кризиса статью «Политика в рейдерском стиле», опубликованную на сайте Global.rus.
В принципе, это довольно рутинное событие. Президент уже не раз отправлял в отставку своих оппонентов, начиная с самой Рады, но на этот раз последствия оказались нестандартными.
Сам ход событий, как его описывает Пироговский, вполне отвечает логике рейдерских захватов предприятий. Как тут не вспомнить, что его статья так и называется «Политика в рейдерском стиле».
Днем Пискун явился в здание Генпрокуратуры в сопровождении депутатов от партии регионов, которые устроили потасовку с представителями управления госохраны, поставленными стеречь его кабинет, чтобы его мог занять новый ИО генпрокурора. Через четверть часа туда же явился и министр внутренних дел Василий Цушко, как и Пискун, сторонник коалиции. Министра сопровождал отряд «Беркут», бойцам которого пришлось перелезать через ворота и взламывать двери здания. Все это в присутствии толпы журналистов. Цушко отдал приказ задержать сотрудников госохраны, что и было сделано, опять не без драки. На вопрос журналистов, что здесь происходит, министр ответил: попытка государственного переворота, имея в виду действия оппонентов, естественно.
Вернемся к началу статьи Пироговского, собственно, к ее названию.
Больше всего последнее событие похоже на рейдерскую историю. Те же попытки захватов, силовое выдавливание оппонентов с объекта и публичное обвинение. Хотя прямого противостояния не желает никто, проблема в том, что других доводов у оппонентов уже не осталось.
Остается только предполагать, как будут развиваться события. Варианты, как считает Михаил Пироговский, два.
Сейчас куда важнее другой вопрос. Как они будут действовать дальше, раз взявшись за радикальные средства? Оптимистичный вариант – Ющенко с Януковичем поймут, что не надо доводить до греха, и все-таки договорятся. Слух, пущенный Тимошенко, дает робкую надежду, что все будет именно так. Пессимистичный вариант означает эскалацию конфликта, то есть «Беркут», госохрану, других силовиков и разговоры о перевороте, уже с непредсказуемыми последствиями.
Автор статьи на Global.rus считает, что нынешний кризис на Украине есть закономерное следствие общей политической культуры и постсоветской истории страны.
Это такое действительно очень закономерное явление, которое вот отражает, а как это не банально звучит, вот уровень политического развития на Украине. Я вот не считаю, что виноват кто-то один, что виноват кто-то Янукович, и кто-то Ющенко, или даже там Тимошенко, Мороз, Бог весть кто. У них политическая культура сейчас развита настолько, что вот у них как бы вот получилось то, что получилось. Они очень даже, видимо, хотели, но не смогли договориться. В этой ситуации переход к этому мордобою, слава богу, что пока только мордобою, он был неизбежен. Если мерить силы, да, наверное, Янукович предпочтительный. Мне кажется, что у него несколько больше, сильнее позиции среди силовиков, хотя я не поручусь за это. Но просто такая победа будет только пировой, мне кажется. То есть если сейчас это все пойдет дальше, если они будут подключать всех силовиков, которых они могут, всех этих министров обороны, министров внутренних дел, вот он мелькал уже тут, то никто от этого не выиграет.
Михаил Пироговский, автор статьи «Политика в рейдерском стиле» на сайте Global.rus. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко взял на себя командование внутренними войсками МВД. Верховная Рада призывает силовые структуры не допустить гражданского конфликта. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Московский городской суд признал невиновным одного из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, которого обвиняли в блокировании Невского проспекта в Петербурге во время марша несогласных. Палата представителей и Сенат США одобрили сегодня законопроект о выделении дополнительно 100 миллиардов долларов на операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. В Ираке погибли еще 6 военнослужащих армии США.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна новость дня. Сегодня депутаты Российской Государственной Думы приняли в первом чтении проект федерального бюджета, рассчитанный впервые на 3 года, с 2008 по 2010. Авторы проекта говорят о том, что долгосрочное планирование приведет к более эффективному использованию бюджетных средств. Эксперты полагают, что принятие 3-летнего бюджета никак не отразится на жизни или материальном благополучии обычных россиян, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Впервые российский бюджет принимается весной, а не осенью, и впервые на 3 года, а не на год, как раньше. О преимуществах такого планирования говорит один из авторов документа, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Вячеслав Володин.
Сегодня впервые мы принимаем бюджет развития. Бюджет принимается на 3 года. Нам очень важно, чтобы этот бюджет был принят. В этом бюджете решаются проблемы, о которых говорили годами. Ремонт строительства жилья, увеличено финансирование на сельское хозяйство в 1,5 раза, существенно увеличивается заработная плата учителям-врачам. Впервые решается проблема финансирования дорожного хозяйства.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, доктор экономических наук Павел Медведев, также говорит о плюсах 3-летнего бюджета.
Планировать на короткий срок ужасно неудобно. Что-то начинаешь делать и не знаешь, будет у тебя финансирование через год, а за год что-нибудь построить более-менее солидное невозможно. Через год надо заново торговаться для того, чтобы после первого этажа начать строить второй. Вторая неприятность. Вот сейчас у нас высокие доходы. И ужасно хочется все немедленно потратить. И есть на что потратить. Пенсии низкие, зарплаты у бюджетников такие, что едва-едва концы с концами можно свести. И перспективы не видно. А теперь министр финансов нам показывает перспективу не очень далекую, всего лишь 3 года. Он показывает, что через 3 года у нас профицита бюджета не будет. И разговоры про то, надо стабилизационный фонд пополнять, не надо, прекращаются. Мы говорим там, скажем, о жилье. С жильем в России, как известно, очень неважно. Попробовать сколько-нибудь заметно сдвинуться в течение 1 года по этому параметру, ну, просто совершенно нереально. За 3 года правительство показывает, как мы сдвинемся. И это, по крайней мере, на бумаге сегодня это ощутимо. Другие разные проекты. Пенсии. Каждое очередное повышение пенсии вызывает такую отрицательную реакцию. Ну что ж так мало прибавили? Ну на 3 года хоть понятно, как эти небольшие прибавления в конце концов все-таки дают худо-бедно, но некоторые ощутимые результаты.
В 2007 году растет базовая часть пенсии на 7,5% с 1 апреля, с 1 октября на 13%. С 1 апреля 2008 года базовая 7%. 1 августа на 14%, в 2009 году с 1 апреля 6,8%, с 1 октября 18%. Вот когда на 3 года видно, хоть можно оценить, что происходит, иначе каждое повышение воспринимается как некоторые точечные, и оно-то действительно не очень большое.
По мнению руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, для того, чтобы в корне изменить социальную политику в России, необходимо не только повышать пенсии и зарплаты, но и реформировать порядок их формирования и начисления. В ближайшее время, по мнению экономиста, этого не произойдет. Что касается 3-летнего бюджета, обычные россияне, россияне вряд ли ощутят на себе все его прелести.
Я так думаю, что особых изменений россияне не почувствуют. По очень простой причине. Трехлетний бюджет последовал за трехлетним финансовым планом, который старался расписать те обязательства по начатым проектам, которые делают процесс работы с организацией, связанных с бюджетом, более устойчивым. Это вполне оправданная мера. Это не означает, что во второй и в третий год все цифры будут столь же обязательны, как и на первый год. Реально, мы имеем тот же годовой бюджет, где цифры определены окончательно, и уже для их изменения будет требоваться решение парламента, а по второму году и третьему году все равно будут корректировки, которые будут утверждаться в следующем году. Поэтому я так особых новых каких-то затруднений или наоборот позитивных моментов для россиян не вижу. Принятие трехлетнего бюджета связано с трансформацией стабилизационного фонда, фонд резервный, фонд будущих поколений или теперь его народного благосостояния. Я называю. Это отклик на постоянное давление о том, что нужно активизировать промышленную политику, но в то же время это сохранение позиций, которые были прежде, потому что резервный фонд – это точный аналог стабилизационного фонда. И я хочу обратить ваше внимание, что Министерство финансов в правительство предложение относительно того, чтобы этот фонд пополнялся не только за счет нефти, но и за счет газа, каких-то еще сырьевых товаров. Поэтому я, так сказать, не вижу особых тревог. Я могу сказать так, что все равно все направления социальных расходов определены в послании президента, и он по существу задал рамку этого трехлетнего бюджета и, так сказать, такой среднесрочной финансовой политики. Что касается социальной политики, то я не удовлетворен, но по другим причинам, чем наши депутаты, потому что они удовлетворены тем, что выделяется больше денег. А я не удовлетворен тем, что эти деньги выделяются без реформ, которые обеспечивают создание новых институтов, необходимых для нормального функционирования социальной сферы в постиндустриальном обществе. И пенсионная реформа, и образование, здравоохранение. Мало повышать зарплату учителям и врачам. Важно, чтобы при этом происходили какие-то изменения, которые создают более или менее стабильный механизм для высоких заработков в этой сфере.
Говорил руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня, 25 мая, в Англии, в графстве Кент, открылся огромный развлекательный комплекс «Мир Диккенса», где воспроизведены сцены из его книг и улицы викторианского Лондона его эпохи. Предполагается, что комплекс ежегодно будут посещать не менее 300 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Наталья Голицына.
«Мир Диккенса» – это английский ответ американскому Диснейленду. На месте старых доков Чатами, закрытых в 1984 году, в нескольких милях от старинного города Рочестер в графстве Кент, был выстроен обширный район викторианского Лондона, населенный персонажами 15 диккенсовских романов. Строительство этого развлекательного комплекса обошлось в 62 миллиона фунтов. На месте королевских доков, где между 1816 и 1821 годами работал отец писателя и где прошли юные годы автора Оливера Твиста, были выстроены около 2000 новых домов, кинотеатры, рестораны, магазины, 2 студенческих кампуса. Создатели «Мира Диккенса» надеются, что этот тематический комплекс познакомит молодое поколение англичан с такими знаменитыми персонажами, как Дэвид Копперфилд, мистер Макобер, Урия Хип, Фейджин, мистер Пиквик. На 340 акрах воспроизведены не только уголки викторианского Лондона, но и сцены из книг Диккенса. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы по романам великого писателя, а то и заглянуть в театр, где ставятся пьесы на темы его произведений. Об открывшемся комплексе «Мир Диккенса» я беседую с генеральным секретарем Международного общества Диккенса Тельмой Гроув, которая консультировала его строительство. Сколько времени понадобится посетителю «Мира Диккенса», чтобы познакомиться со всеми его достопримечательностями?
Это займет примерно 4 часа. Все зависит, конечно, от того, сколько посетителей будет в этот день. Идея состоит в том, что посетитель сам выбирает, с каких аттракционов он хочет начать осмотр. Никто ему не навязывает определенный маршрут. Скажем, если на диккенсовское шоу, которое длится полчаса, выстроилась большая очередь, вы можете выбрать для осмотра что-то другое. При входе размещена огромная панель с информацией и фотографиями, рассказывающими о жизни Диккенса. Так что, если вам придется из-за очереди подождать, вы сможете занять себя чтением, прежде чем начать развлекаться.
Кто субсидировал строительство «Мира Диккенса»?
Строительство обошлось более чем в 62 миллиона фунтов. Причем эти деньги были потрачены не только на сам «Мир Диккенса», но и на реконструкцию всего района и на строительство кинотеатров. Деньги для этого выделили частные инвесторы. Не было потрачено ни копейки из общественных средств.
Популярен ли Диккенс и его книги в современной Англии?
Да, несомненно. Его книги постоянно публикуются. По телевидению показывают инсценировки его романов. Чтение Диккенса никогда не прерывалось. Его книги привлекают читателей прежде всего тем, что в них описываются социальные проблемы, которые все еще волнуют людей, и прежде всего жестокое обращение с детьми. Во времена Диккенса бедным детям не давали необходимого образования, у них не было жизненных перспектив. Отчуждение людей серьезно сказывалось и на семейной жизни. Многие проблемы из романов Диккенса актуальны и в наши дни.
«Мир Диккенса» рассчитан на посещение иностранных туристов. Как вы объясняете популярность книг Диккенса в других странах, в частности и в России?
Думаю, это вызвано универсальной природой взглядов Диккенса на жизнь и особенностью персонажей его романов. Международное общество Диккенса, которое было основано в 1902 году, сейчас имеет филиалы по всему миру. В Японии, 3 отделения в Австралии, в Новой Зеландии, во Франции, в Дании. Самое большое число отделений нашего общества находится в Америке, не говоря уже об Англии. И тот факт, что и после смерти Диккенса наше общество процветает и расширяется, говорит о том, что в его книгах присутствует некая всемирная значимость.
Говорила генеральный секретарь Международного общества Диккенса Тельма Гроув. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск. Его ведет мой коллега Андрей Шары. Он сейчас вместе со мной в студии. Андрей, добрый вечер. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Тревожные новости сегодня поступают из Киева. Там обострился политический кризис. Подробно рассмотрим ситуацию в соседней с Россией в стране. На шахте «Юбилейная» в Кузбассе выясняют причины аварии и гибели шахтеров. Завтра в Кемеровской области день траура. Поговорим и на эту трагическую тему. Государственная Дума приступила к обсуждению бюджета России на 3 года и сегодня приняла документ в первом чтении. Таковы главные темы первой части программы, а второй рассказывать не успею, но об этом через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его ведет Виталий Портников. А в киевскую студию «Радио Свобода» придет народный депутат Украины Евгений Корнейчук. Так что украинская тема будет явно представлена и там. 3 последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Мы продолжим обсуждение новых санкций в отношении Ирана с нашими европейскими партнерами.
Цена на нефть будет снижаться. Мы прошли пик самых высоких цен на нефть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
От чего взорвался газ метан, неизвестно. Слава богу, не сработала угольная пыль, как на шахте Ульяновской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15 130 и 15 170.